Всем привет! Это архитектурный подкаст «Текло Бетон». Меня зовут Хов Александр, и со мной на связи Елена Белева. В этом выпуске поговорим о пространстве архитектурном, выставочном и смысловом. Что общего в их принципах построения, и при чем тут сценарий и нарратив? И почему проектирование выставок – это тоже архитектура? А еще о Есенине и его дамах, о Сесиле Битоне и блесках, о императоре Александре III и бетонном кубе. Как все это взаимосвязано, расскажет наша гостья Юлия, а в конце поделится своими рекомендациями, если тема выставок вам интересна, а также предложит вакансию.
Привет, я Юлия Наполова, архитектор, основатель бюро PS Culture.
И маленькое объявление. В ближайшее время мы будем проводить онлайновую запись подкаста «Стеклобетон». Чтобы быть в курсе и не пропустить этот момент, подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакт, Телеграм и Фейсбук, а также оставляйте нам ваши отзывы и ставьте лайки. Переходим к выпуску. Вы делали реконструкцию Кремля в Тобольске? Ну, то есть занимались частично, вот ваша биография обозначена.
Да, Тобольский, я сам... Кремль.
Саша из Тобольска.
Ну как из Тобольска? Я не родился в Тобольске, я вырос в Тобольске, да.
Это лучшее, одно из лучших приключений вообще в моей жизни, Тобольск. А, нет, Тобольск это не лучшее, у меня было другое лучшее. Но, в Тобольске, да, тоже, да, там прекрасно было. Ну, я там была буквально сегодня 3 или 4.
Угу.
И Кремль в Тобольске, это же, ну, как бы не Кремль в таком общепринятом человеческом представлении. Кремль в Тобольске — это тюрьма, где, собственно говоря, жили декабристы. А в какой-то момент ее передали РПЦ, там Кремля, и там размазалась семинария. Угу. И вот наша такая стратегическая задача была обмерить некоторые корпуса, которые должны были перейти в РПЦ. То есть я бы не сказала, что это что-то там было феерически замечательное. Но мои друзья, мне тогда было лет, наверное, 20, позвали меня поехать в командировку в Тобольск на обмеры. И мне показалось это настолько удивительно приятным, интересным и заманчивым, что нас набралось человек, наверное, 6, и все мы дружно поехали в Тобольск. То есть культуру и архитектуру Тобольска мы, честно говоря, не спасали. Мы там пьянствовали. Но это было очень приятно. Там прекраснейший такой роскошнейший ресторан Годунов. Потому что Тобольск вообще это крутой город. Ну, то есть с точки зрения архитектуры, ну, даже градостроительства. То есть его планировка и концепция очень интересная. Это вот два города, верхний и нижний. Тобольск замечательный, прекрасный город, состоящий из там верхнего и нижнего города. И нижний, помимо того, что он прекрасный и живописный, то есть это шедевр такого русского зодчества, он очень интересен с точки зрения градостроительного решения. То есть это есть набор церквей и дальше магистрали улиц, которые пересекают четкую такую регулярную сетку, и вот от церкви до церкви. Ты идешь, такие перспективы, ну это просто Петербург. Ну суть его такая же. Но это было прекраснейшее приключение. А ресторан Годунов в верхней части города, я вспоминаю до сих пор, это был роскошнейший ресторан, покрытый золотом сверху, снизу, сбоку. Боже, это просто какая-то роскошь. А жили мы в каком-то общежитии, и я впервые в жизни, помню мое впечатление, такая захожу, такая, в общем, московская барышня. Беру простынь, а она прозрачная практически, потому что стерта уже. И только катышки вот такого огромного размера, с горошину, все в катышках. И я смотрю, говорю, боже мой, как мы будем на этом спать? Мне говорят, ну не переживай, что ты, Юлька, давай мы тебе снимем классную гостиницу. Я люблю открываться от коллектива. Да. И вот так мы там жили. Но было весело.
Все-таки в первую очередь, я так понимаю, что вы учились на архитектора. И, в принципе, да, изначально работали как архитектор. Как так получилось, что вы пришли к теме выставок?
Так и я и сейчас работаю как архитектор.
То есть выставки — это не основной профи деятельности, но сопутствующий?
Нет. Я считаю, что музеи и выставки, и то, чем мы занимаемся, это архитектура. Поэтому архитектура, она же очень разнообразна. То есть я училась на архитектора, и работала архитектором, и моя трудовая книжка очень смешная. Первая запись, значит, там архитектор какой-то категории, Министерство культуры. Ну, то есть это я уже потом как-то открыла эту трудовую книжку спустя какое-то количество лет. А связано с тем, что я работала в институте спецпроекта реставрации. Uh-huh. Первое место работы и занималась как раз вот откуда вот Тобольск, откуда Вологда, это была самая веселая командировка, откуда все вот эти там Кремли, Заряди, Китай-Городы. Это была реставрация. И учредителем института было Министерство культуры. Так что так получилось, совершенно случайно, как вот у Чехова ружье, которое должно выстрелить, то с самого начала я начала работать на Министерство культуры. А потом, разочаровавшись в Лужковской реставрации, я ушла в стройку и занималась строительством. От строительной компании ушла в бюро «Спич» к Сергею Чобану, ну и, соответственно, Сергею Кузнецову. И работала там тоже какое-то время. И занималась архитектурой. А после этого я уехала в Лондон, где культурно-музейная жизнь меня очень вдохновила и затянула. А в Лондоне, собственно, я изучала проектирование городской среды. То есть urban design, модным словом еще называется. В принципе, то, что я изучала в Лондоне, то есть проектирование маршрута и, по сути, сценография, это именно то, что я использую сейчас. Музейная архитектура очень-очень-очень разнообразна, так же, как и архитектура вообще. То есть архитектура — это и строительство домиков, как домиков, оно тоже очень неоднородно, потому что домики могут быть домиками очень технологичными, как, не знаю, там, мусоросжигательный завод, а могут быть проектированием территории. То есть здесь очень разный масштаб, но у тебя есть общие какие-то идеи и принципы, которые ты реализуешь в пространстве. Я не отношусь к выставкам как к какому-то чему-то иному, чем архитектура. Да? То есть это просто работа с пространством и создание пространства, и программирование поведения людей в пространстве. Я бы так, наверное, сказала о работе архитектора.
Просто знаете, как оно часто бывает, что архитектор... Ну, то есть, я так понимаю, это у вас был какой-то осознанный прям выбор, что вы осознали примерно, что вам это интересно, и вы хотели прямо этим заниматься, и начали, я так понимаю, под это искать, под свои интересы искать работу. Часто просто это бывает немножко по-другому, что людям скатывается какая-то шабашка, какое-то предложение, они устраиваются на какую-то работу, у них появляется, там, не знаю, они занимаются там организацией выставочного пространства, или, например, занимаются интерьером, и вдруг понимают, что это их. И вот потом активно начинают этим заниматься. То есть, а был ли у вас такой проект, или это вот правда вот какой-то осознанный подход, где вы такие, я хочу вот проектировать такие подобные истории, и поэтому поищу подобное место работы или начну сама принимать какие-то заказы?
Наши заказчики, там, не знаю, Музей Московского Кремля или, не знаю, Государственный Эрмитаж или Петергоф, очень сложно назвать шарашкой, которая случайно падает на голову. Вот прям точно. Оно так просто не получается. Когда я вернулась из Лондона, я открывала представительство английского бюро здесь. Мы сделали пару проектов. Мои дорогие английские коллеги проектировали музей, но именно как архитекторы, прям целиком здание. Это была одна из историй. И она мне показалась очень любопытной, потому что все, что связано с культурой и с выставками, в частности, оно чуть более компактное по времени. И мне показалось, что это было бы интересной точкой входа в рынок, вообще просто как мероприятие. Плюс это мне было интересно. Ну, поскольку кажется, что выставку ты хопа, вот и сделал. А небоскреб строишь 10 лет и не построишь. Я начала просто смотреть, чего происходит с точки зрения культуры у нас вообще на рынке, и его изучать. А потом мне показалось, что это очень интересно, и было бы классно попробовать. Это был очень долгий процесс. То есть год я смотрела, что как. Потому что, ну, архитектурный рынок, он достаточно закрыт. Но то, что связано с культурой, это еще более компактно, еще более закрыто. История, что ты не можешь и найти нормальную архитектурную работу и раскладывать плитку в санузлах, а потом какая-то шарашка в лице там, Пушкинского музея говорит, а повесь-ка нам тут Модильяне. Это невозможная ситуация. Да? То есть, возможно, вот все ровно наоборот. В течение года я изучала рынок, смотрела, что и как, и потом я решила, почему бы не попробовать. И первая выставка, которую я сделала, и то мне очень сильно повезло. Меня познакомил мой английский друг, занимался строительством выставок в Лондоне, Виктория Альберта с Василием Церетель. Он меня познакомил с Алиной Сапрыкиной. И так оказалось, что мне доверили сделать выставку в Музее Москвы, мою первую. И потом сразу возникла вторая в Музее декоративного искусства. Но это как бы мне очень сильно повезло, но просто я очень сильно хотела. А потом как бы я подумала, можно ли из этого сделать бизнес? Ну как это все вообще работает? Как вот так вот хопа-хопа? И где-то еще год я изучала рынок, вообще что там может быть. Ну то есть это был длительный достаточно процесс, при этом параллельно у меня шли какие-то совершенно другие проекты, какие-то там поселки, какие-то концепции, ну то есть очень разные истории. И год, наверное, через два я поняла, что мне интересно заниматься именно вот этим. Мои очень хорошие друзья, Саша и Сережа Богатырёвы, которые один теперь директор музея, Муранов другой заместитель директора, и папа их директор музея Пушкина. И они замечательные, талантливые ребята, но они уже были из этой среды. И они уже понимали, как она устроена. Ну, вот я что хочу сказать, что это вопрос не какого-то там какой-то протекции, а именно понимание того, как устроена среда, как устроен этот рынок. Конечно, это, ну, наверное, получается быстрее. Хотя я думаю, что музейная сфера и академическая сфера, они достаточно консервативны. То есть какие-то быстрые истории мне здесь неизвестны.
Это архитектурная сфера, которая тоже очень консервативна.
Ну да.
Очень медленно. По крайней мере, в России происходят изменения очень медленно.
Я правильно понимаю, что вот ваша именно сфера, вот ваше направление, которым вы занимаетесь, оно, вот как вы сказали, что оно, как сказать, не то что консервативно, туда тяжелее попасть, а вот, допустим, открыть свое дело, да, для того, чтобы начать заниматься музеями и выставками и всем остальным, нужно иметь представление и иметь какой-то культурный пласт значительный. А для того, чтобы вступить, допустим, вам в команду, этот пласт тоже необходим для того, чтобы работать с вами, например, как архитектор?
Да, но нет.
Какой интересный ответ. Ну, то есть, как бы, это просто набирается с опытом, со временем или как?
Наоборот, нанимая архитекторов в команду, у нас сейчас как раз открыт набор, я, наоборот, стараюсь брать архитекторов с небольшим опытом работы, то есть порядка там 3-4 лет, ну, там, 2-3 лет. Это связано с тем, что архитектура выставок – это очень узкое направление. И крайне сложно найти специалиста, который прям вот делал классные выставки. Их всего очень мало. Угу. Ну, то есть их вообще в целом нет. Да. Поэтому проще взять талантливого архитектора и его чему-то научить, чем взять талантливого архитектора и его начинать переучивать. Вот это такая вот механика.
А что делать с культурными знаниями, только о которых вы говорили?
Да ну какие культурные знания? Ну какие? Ну умеет читать, писать уже, слава богу. Уже нормально, автокад там, и все, и поехали. Ну, то, что должно быть, это чувство вкуса, пропорции. Оно либо есть, либо нет. Вот тут как бы кто бы что ни говорил, либо ты понимаешь, что такое красиво, причем твое красиво, оно может не совпадать с другим красиво, да? То есть тебе может не нравиться эта стилистика, ну, например. Но ты понимаешь, что это некий цельный продукт, это понятные пропорции. Ну, то есть мне, например, не нравится, я не знаю, что мне не нравится, мне никогда не нравился постмодернизм. Вот просто вообще. И русское зодчество. Это было абсолютно не мое. Вот все, что там 15-й, какой-нибудь 16 век, вообще не мое. Прошло какое-то количество лет, и я сейчас смотрю совершенно по-другому на русское зодчество, и мне кажется, вот эта монументальность, эти четкие пропорции, то, как вот эта вот беленая архитектура вписывается в низкое гнетущее серо-синее небо зимнее или ясное летнее, это настолько четко, классно, гениально. Нравится тебе или не нравится архитектура, не значит, что она красива или некрасива. Это о возможности немножечко отстраниться и посмотреть на предмет с более, что ли, абстрактной стороны. То есть лично тебе это может быть не близко, но ты понимаешь, что это красиво, да? Ну, это вот как бы, наверное, об этом. И вот это вот ощущение красиво-некрасиво, оно, ну, какой-то эстетики, какое-то внутреннее чувство, оно должно быть. И мне кажется, ему обучить невозможно. А все остальное дело наживное.
А как в вашем понимании определить, хорошо сделана выставка, собрана или плохо?
Очень легко.
Как человека, который
Ну, для меня очень легко, если я прихожу на выставку и в какой-то момент начинаю смотреть выставку, точно сделано классно. Потому что у нас же есть тоже такая профдеформация. Я смотрю, а, ну понятно, ага, да, тут мы врезались, тут это оторвалось, а вот это я понимаю, почему тут это отвалилось. А, ага, да, ну тут, значит, мы ошиблись с этим. А тут, видимо, у нас закончились деньги. То есть как бы это сразу видно, да? Если вдруг я начинаю смотреть и читать, то, значит, выставка сделана хорошо.
А есть какие-то общие критерии вот, к оценке выставки? Ну, не знаю, то есть, когда мы смотрим на здание, у нас там есть понятие, там, фасад, как он выглядит, как он работает, есть благоустройство, есть там
так
интерьеры
же. Так и же. Так далее. Также. Выставка — это, ну, для меня это некоторая история в пространстве.
Угу.
Да? Это если опыт театра, он... выставка — это театр наоборот. В театре у нас динамика на сцене, а мы статичны. И смотрим мы это вот где-то там, вот это что-то происходит. На выставке мы внутри, мы создаем динамику. Пространство, оно статично, оно вот как бы оно застыло. Мы внутри него двигаемся. То есть мы создаем вот это вот движение и впечатление. Оно в этом плане намного более разнообразно. И при этом мы подходим близко. То есть если мы смотрим на театральные декорации, я первый раз, когда поднялась на сцену, уже не помню, какой это был спектакль, «Петрушка», по-моему. Ты смотришь, какое-то все, блин, заляпанное, какое-то все чудовищное. И это, конечно, отличает архитекторов от театральных художников. Разный, ну, как бы, посыл. То есть для архитекторов очень важно, чтобы были супер четкие детали. Театральные художники, декораторы по-другому это себе видят, потому что они привыкли к тому, что это где-то далеко, и то, как это сделано, никто не увидит. То есть важно вот это общее впечатление где-то там, ну, издалека условно. На выставке это по-другому. И опять же здесь сценография и маршрут, как они сделаны. Фасад. Какой у нас вход, выход, как это все выглядит. Какая у нас там рекреация, благоустройство. Зона на посидеть, комфортно или нам некомфортно. Какая инфраструктура выставки сопутствующая. То есть подумано ли, где посидеть, где отдохнуть, где сфотографироваться. Ну, потому что могут быть выставки, где все очень классно, но ты не можешь делать ни одной фотографии, потому что за счет, например, поставленного света или бликов или еще чего-то, или пропорций, ты никогда не вписываешься в кадр. И мы сейчас, когда проектируем, обязательно знаем те точки, где должен остановиться посетитель и сделать себе фотографию. Но зачастую бывает так, что мы просто пришли с моими подругами на такую очень красивую выставку, ну, я сейчас не буду говорить, где, все очень классно. Они говорят, вот мы сейчас тут будем, да, сейчас фотографироваться мы будем. И мы и там. Мы, в общем, полчаса потратили на то, чтобы найти, где сфотографироваться. Не нашли. Я говорю, ладно, слушайте, пойдемте сейчас отведу вас в соседнее здание. У нас как раз открывалась тогда выставка в Эрмитаже, вот последняя. Я говорю, там у нас, вот вы уфотографируетесь. И мы знаем, что мы приходим, тут, значит, все девчонки фотографируются на фоне стекляруса, тут они будут фотографироваться с королевой, тут так, тут так. То есть как бы уже все за них подумано. Кто куда пришел и кто где сфотографировался. Я не говорю, что это хорошо, но это та данность, с которой мы работаем, тот как бы материал. Правильно ли приходить на выставку для того, чтобы сделать себе классное селфи и всем рассказать, что я там вот как бы... Ну, это вопрос философский. Я-то думаю, что нет. Я вообще просто не люблю ни фотографироваться, ни вот, вот, нет, не близко, но мы думаем о посетителе.
На самом деле, есть даже такой термин начал появляться в ТЗ, это инстаграмность, ну, как критерий пространства общественного или, допустим, интерьер кафе, прям прописывают пункт инстаграмность.
Ну вот,
чтобы люди фотографировались.
Мне кажется, это год или два, что ли, назад, два, наверное, да, этого до карантина, выступала на конференции в историческом музее, они там делают про музейное проектирование, всякие такие штуки. И вот я говорю, ну, коллеги, в общем... Предлагаю вам подумать про инстаграмоемкость.
Инстаграмоемкость? Какое интересное слово.
С другой стороны, у всех же очень разная, как бы, возможность прикоснуться с чем-то, с важным, там, с прекрасным и прочим. И если для кого-то вот это вот ну, знакомство и общение с искусством, с историей, там, с культурой и так далее, происходит таким образом, хотя бы таким образом, это в любом случае лучше, чем ничего.
Безусловно, да. А давайте еще вот вернемся немножко на шаг назад и попробуем понять, что такое на самом деле вообще выставка. В моем представлении выставка — это вот условно музей, ну, где вот выставлены экспонаты. А бывают какие-то другие формы выставок? Давайте вот пошире этот просто вопрос затронем.
То есть не классика жанра в духе стены, картины, да, станковая живопись, а какие еще сейчас форматы выставок, ну, возможно, популярные, с которыми вы сталкивались в проектировании?
Мы как раз очень редко вешаем картины на стены, хотя очень хотелось бы, потому что это работа-то попроще. Мы делаем очень разные проекты. Мы делаем и выставки, то есть как бы чем отличается выставка от музея, от постоянной экспозиции? Выставка, она обычно там более компактная, она там на 2-3-4 месяца. Музейная экспозиция всегда проектируется, ну, обычно, лет на 10, может, чуть поменьше. И, соответственно, решения для выставки могут быть более яркими, потому что это временная история, и нету тех запросов по эксплуатации, как есть в постоянной экспозиции. То есть в этом плане выставки более яркие, а постоянные экспозиции, хотя это точно там пространство такое же, которые должны быть классными не только вот на этот сезон, но на подольше, такая вечная классика. Выставки вообще бывают очень разными, то есть от музейных до больших экспо. То есть мы... Например, занимались художественным оформлением экономических форумов, то есть ПМФ и ВЭФ в Петербурге и Владивостоке. Это тоже считается выставка. И те павильоны, которые находятся внутри экспо, это тоже как бы выставочные павильоны. Выставка может быть в городе. Но даже внутри музеев это очень разнообразное поле, потому что мы делаем с картинами вот что-то пока не очень активно. Но вот надеюсь, что будет у нас в этом году пара картинных как раз выставок. А так мы больше делаем сложные выставки с точки зрения работы с экспонатами. То есть картина, условно, она плоская. Это вот двухмерное пространство. А если мы говорим о шапке Мономаха, она трехмерная. Со всех сторон надо к ней обходить. То есть это принципиально другая работа с вещами. Более кропотливая, более сложная, когда мы работаем с объемом. И это не важно, что это. Там будет шапка Мономаха или пулемет Максим. Потому что мы делаем блок экспозиционный в Политехническом музее. Мы делаем реконструкцию планетария. А там экспонаты, с которым ты взаимодействуешь. То есть это вообще относится к разделу своего рода детских музеев. Но ты, по идее, приходишь и все как будто понимаешь. И вот это все тебе, чтобы понять, тебе нужно все это потрогать и совсем с этим повзаимодействовать. А это значит определенного формата проектирования. То есть вот на последней встрече нашей рабочей мы занимались тем, что царапали разные материалы.
Что, простите? А можно подробности?
Ну как, берешь ключи и царапаешь. Все, что царапается, нам не подходит.
А в контексте чего вы это делали?
Потому что, когда музей рассчитан на активное посещение детей и с экспонатом, с чем-то нужно взаимодействовать, то у тебя все должно быть вандалоустойчивым. А это уже и материалы, и отделка. И все, что касается научно-технических музеев, это очень сложное проектирование. Ну, то есть мы вместе с коллегами придумываем какие-то новые экспонаты, как работает там, землетрясение, да?
Это научно-технические музеи, но мы работаем также с историческими музеями. Например, с музеем Московского Кремля или с историческим музеем государственным. Вот это прям у меня замечательные такие клиенты. С одной стороны, ну, так сказать, Кремля и с другой. Вот они вот с одной стороны стены и с другой. Вот хожу туда-сюда, туда-сюда. И там принципиально другая история. То есть если мы говорим... Например, о коллекции музеев Московского Кремля. Помимо всего прочего, это вещи, например, государственные регалии, которые имеют художественную и историческую ценность. Это вещи, которые для нашей страны очень важны. И поэтому требование к экспонированию презентации этих вещей, оно соответствующее. Например, для музеев Московского Кремля мы проектируем выставку, экспозицию государственных регалий для нового музея. Мы делаем, например, витрины. Наша задача — придумать дизайн, но, кроме всего прочего, его скомпоновать таким образом, чтобы были учтены все датчики. То есть каким образом меняются лампочки в витрине, каким образом ставится на охранную сигнализацию. Вот это все мы должны тоже учесть. Поэтому это очень разнообразная работа. Вот то, что мы делаем, это настолько разные штуки. И повеска картин на стену — это, не знаю, сотая доля того, что вообще происходит.
Хорошо, а с чего начинается вообще выставка, то есть ваша работа над выставкой?
Есть разные истории, но в основном есть музей и есть куратор, который... Есть, во-первых, госзадание Министерства культуры, которое говорит каждому музею, что нам нужно сделать там такое-то количество выставок, такое-то количество того, всего и прочего, и прочего. После этого куратор, который может быть внутри штата музея, может быть приглашенным специалистом. Например, выставка, вот, которая идет сейчас в историческом музее про Александра III, было два куратора замечательных со стороны исторического музея. У них была мысль, что вот в этом году юбилей, что вот они хотят сделать рассказ про императора, сделать спор на то, какой он молодец, что он был царем-миротворцем, во время правления которого не было ни одной войны, ни одного такого вот серьезного вооруженного конфликта у Российской империи. И это достигалось благодаря его внешней политике, потому что он был прекрасным дипломатом, и внутренней политике, потому что он развивал промышленность, у него были бабки. Класс. И вот с этой идеей и списком экспонатов, которые поддерживают эту идею, куратор приходит к нам и говорит: вот такая мысль, вот такие вещи, вот такое пространство, вот такие залы в музее, давайте что-то из этого сделаем. Мы изучаем материал, и тут я могу вернуться к вопросу про культурный пласт, начитанность и так далее. Ты даже если уже ничего не хочешь читать из того, что тебя отправляет музей куратор, каким-то образом оно все равно все будет у тебя, вот оно как-то так вот обрастает. Начинаешь читать про то, про что, про его там историю любви, про то, как вообще он стал императором, про то, как его брат старший умер, он стал императором, вот это вот все. Про там сложные отношения с отцом, ну, то есть вот все вот это вот ты читаешь, 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 про то, что он молодец, а где он не молодец, и вот это вот. У тебя создается какой-то образ. Со временем у тебя в любом случае в голове там большее количество таких историй. Поэтому, когда мы делаем очередную выставку про там очередного Романова, уже, в общем, что-то как-то, какие-то мысли уже есть. Какие-то истории уже там сложились. Изучаешь материал, у тебя возникает какой-то, ну или не возникает, визуальный образ. Ну, то есть, кто такой Александр III? Ну, это образ царя такого русского медведя. И называли его русским медведем. То есть, что-то должно быть такое брутальное. Класс. Но он при этом был человеком очень, ну, как бы классическим. Ну, то есть, вот все такое должно быть прям дворец. И очень такой вот прям вот классика, классика. Хорошо. И в какой-то момент возникает идея. Она может возникнуть у меня, может возникнуть у кого-то из моих коллег, да, других архитекторов. Что было бы классно показать его вот эту дуальность. То есть, с одной стороны, его образ как русского медведя и человек такого ретрограда. Но это же не так, потому что он очень прогрессивный. Он вообще-то русский музей построил и исторический музей. Но он был очень модным, классным парнем, который поддерживал молодых художников, ну, не обязательно там молодых, современных. И ему была интересна наука и техника. И мы думаем, вот было бы классно вот показать вот это противоречие. И таким образом родился образ выставки. То есть мы сделали куб в центре, огромный, бетонный как раз. А весь периметр у нас был в такой классической шпалерной дворцовой развеске. То есть у нас получилось две оболочки, мы сделали. И с одной стороны ты входишь, у тебя одна сторона прям до потолка, там высота потолков, по-моему, метров 9, что ли. Это картины, бумаги, все такое очень классическое, очень много всего, прям дворец. А с другой стороны ты ходишь вокруг огромного бетонного куба, внутри которого происходит что-то там, какая-то своя жизнь. И, собственно говоря, бетонный куб — это такое сердце экспозиции, которое рассказывает о промышленности и о дипломатии Александра Третьего. Вот как вот, вот прям вот очень подробно я рассказываю, как возникает вот это все. А дальше начинается уже техническая работа. Нужно изучить все экспонаты, все их начертить, разместить, проверить, то есть создать вот этот маршрут. Но первая мысль, образ, он вот такой. И мы вокруг этого образа крутимся и вертимся. Иногда получается так, что образ есть, но оно как-то совершенно не стыкуется с тем набором предметов, которые у нас есть. Ну вот не получается. Но это, собственно говоря, как в любом другом проектировании, у тебя есть идея, которую ты тестируешь.
Угу, да.
И получилось, не получилось, может не получиться, и ты тогда пробуешь что-то еще. Конкретно в случае с Александром оно все получилось, и все остались довольны. Сложность еще работы с музейными вещами заключается в том, что для нас главным является сохранность предмета. То есть мы не можем на выставке сделать что-то, что бы нам очень хотелось, что может каким-то образом повредить предмет. Это значит, что у каждого предмета есть свои определенные требования к экспонированию. А требования к экспонированию — это не только чтобы это было в витрине, это не раздолбали. Во-первых, что-то может быть в открытом доступе, но для этого есть определенные нормативы, то есть расстояние от предмета до посетителя должно быть 1.5 метра, ну то есть на расстоянии вытянутой руки у тебя должен стоять предмет, чтобы человек его не хватал. И это мебель, например, и она может вот открыто демонстрироваться. Что-то только за стеклом. Самое главное, какой свет, потому что экспонирование, например, бумаги, при дневном свете ее разрушает, то есть это все выгорает быстро. То же самое касается ткани. Поэтому все, что относится к текстилю, к бумаге, экспонируется в полумраке. А, например, драгоценные камни, золото, бриллианты, вот это все, ему нужен, наоборот, очень яркий свет, чтобы показать, как бриллианты светятся, как все эти там грани меняются. И вот тут возникает, ну, своего рода некоторый конфликт. То есть тебе нужно разместить рядом очень разные вещи, чтобы каждая из них смотрелась эффектно, но при этом сосед не был разрушен. Это такие основные отличия работы экспонатурой. А она может быть очень разной. То есть она может быть очень разной, вплоть до того, что как раз вот на выставке по Александру Третьему все вроде уже хорошо, все уже смонтировали, все классно. И у нас там есть 2 пулемета, один как раз Максим. И нам говорят сначала, что, ребята, вот оно все, вот стоит железо, пускай оно уже стоит на подиуме, все нормально, оставляем вот так, нам можно без стекла. Класс, все уже, все запроектировано, все готово. Привозят этот пулемет из Петербурга. А оказывается, я теперь-то знаю, что когда ты отдаешь там что-то там в музей, какое-то огнестрельное оружие, ну, всякое оружие, то там нужно сделать дырочку, просверлить, чтобы оно не стрельнуло. А там ее не сделали. Приходит служба безопасности, говорят, ребят, ну вы что, у нас тут из окна Кремль. Ну-ка, закрывайте быстро это все. Вот некоторые нюансы, связанные с нашей работой.
Я посмотрел выставку Есенина, и она, вот, то есть там вроде бы написано 180 экспонатов, в других выставках у вас вроде написано большее количество экспонатов, но когда смотришь на фотографии выставки, просто захватывает этот объем материала, то есть листовок, плакатов и всего остального. И мне, если честно, непонятно, как это все структурировать и как это все разложить в историю. То есть я смотрю на это все и такой понимаю, ну, это огромное количество бумаги. И как про это рассказывать историю, как это структурировать, как это собирать, у меня вообще в голове не укладывается.
Все-таки, как вы этот объем раскладываете на историю?
У нас, значит, список экспонатов, он сам по себе структурирован. То есть что я, ну, как прошу сделать, это делают, в принципе, все кураторы. Мы знаем, в каком зале сколько экспонатов. Но изучая историю там Есенина, например, я говорю, давайте вот у нас какой тут будет образ. Вот что мы хотим тут рассказать. Про то, что Есенин, он не только такой румяный, кучерявый мальчик из деревни, блондин, а он-то там, а вот стоило Пегас, вот, ну, наверное, это вот те картинки, которые все видят. Это огромная такая стенка, которая из плакатов. А история следующая, что недалеко от моего дома, вот буквально около Рождественского монастыря, рьяные
творческие дебоширы и алкоголики, инженеры, создавали, так сказать, свой клуб по интересам. И, в частности, они много чего писали на стенах монастыря не очень приличного, а еще рисовали самодельные афиши о том, какие у них вообще планы на там, вечер, будущее в целом. И эти как раз афиши у нас представлены на вот этой огромной стенке, которая как бы как панно из разных афиш, где выступает Есенин и как там все это происходит. Сам образ и сама вот эта отсылка к истории абсолютно реальной. То есть вот у них была стена монастыря, которая была записана, завешена, и вот что-то они там, вот такая была активность. И мы этот образ, таким образом, размещая образом, воссоздаем в пространстве музея. То есть это всегда какие-то там отсылки и работы с какой-то историей. А напротив вот этой вот стены, завешенной афишами, у нас находится круглая витрина, в которую ты можешь зайти, такое прерванное кольцо, которое рассказывает о том, что, честно говоря, я лично Есенина не люблю. У нас вечный такой конфликт с Ларисой Константиновной, с куратором был, что она очень любит Есенина, а я его очень не люблю. И это как создавало определенную такую забавную, не напряженную, но определенную такие грани. Я говорю, ну Есенин-то что? Что про него сказать про Есенина? Кроме того, что он, ну в общем... неправ и очень плохо себя вел с женщинами, со всеми. Конкретно с Софьей, на минуточку. И вот это вот кольцо, это такая метафора, своего рода кольцо из женщин, обвивающих Есенина, и создающего своего рода кратер. Потому что там была, значит, задумка такая у куратора, что вот этот вот, вот блок, вот женщин, Есенин, женщина, женщина, Есенин. Кольцо – это кольцо Попугаева, так оно называлось. Это колечко, потому что Есенин тоже, блин, вопросики, конечно. Медное колечко какое-то. Он на ярмарке купил Софье Толстой за 5 копеек. Ну, или там, неважно, сколько это стоило. И вот это единственное, так сказать, что он, значит, подарил своей будущей жене. Кроме печалей, истерик, ну и прочего, и прочего. И вот это вот кольцо, а она думает, боже мой, какой он милый, он мне подарил медное колечко, какой он приятный, замечательный человек, и как мне повезло. И, ну и в общем, все, что ей повезло, а ей не повезло. Ей не повезло совсем. И вот у нас такое вот, значит, кольцо. Плюс, значит, история с Исидорой Дункан. И по задумке нашего куратора мы хотели рассказать о созвездии русской поэзии, Есенина в частности. И вот, значит, Есенина, поэтому у нас есть такие вставки, декоративные панно, типа «Звездное небо». И наш куратор все время отсылал к там, звезда номер 48, какой-то там астероид имени Есенина. А еще был кратер имени Исидора Дункан. И вот это вот кольцо, в которое ты можешь зайти, оно своего рода еще и кратер. Такой кратер Венеры. В общем, там вот много таких вот перекличек. И, ну, а визуально, когда ты заходишь, ты видишь вот это вот панно из афиш, где Есенин пьет, гуляет, развлекается, и вот это вот кольцо женщин, опоясывающих этого беспринципного, чудовищного, как сейчас говорят, абьюзера. У меня к нему отношение нехорошее. Но надо сказать, что Лев Николаевич тоже не молодец. Про Пушкина я молчу, он наше все, но тоже редкостный.
Сейчас всех поругаем.
Нет, а Маяковского жалко. Вот он за всех как-то...
отстрадал.
Да. А Маяковского жалко. Но любовь нашего куратора, конечно же, помогла сделать проект приятным, легким, замечательным. И он, Есенин, он действительно очень многогранен. Он, конечно же, безмерно талантлив. Ну и засранец, естественно, как все такие талантливые люди. И мне кажется, у нас получилось показать сложность и разнообразие его характера. Потому что не можешь говорить только про то, что он молодец. Тем более, если он не молодец.
Вот вы говорите много о том, что вы рассказываете одну или иную историю во время выставки. А из чего складывается нарратив, вот именно вот это повествование в этом музейном пространстве, помимо экспонатов? И То есть, например, в каком-то из музеев я у вас видел отсылку, ее там что-то блестящее, и дождик из блестюшек.
Это последняя наша выставка в Эрмитаже. Ну, то есть Сесил Битон — это великий английский художник, который, по сути, создал мир глянца. Кроме всего прочего, он был официальным портретистом Елизаветы II. И его, суть его жизни была в том, чтобы быть максимально внутри всего блестящего, модного и знаменитого. Такое брызги шампанского. И мы думали, как бы сделать такой яркий образ, потому что, скажем так, материал, с которым мы работали, это замечательные фотографии, черно-белые, но они формата там А4, А3, ну, маленькие, цветных особо нету, но дело даже не в этом. У нас огромный белый зал, это такой идеально белый куб пространства главного штаба Эрмитажа. А материал — это просто вот, ну, фотографии маленькие, а высота 12 метров. Вот как вот этот материал показать эффектно? Вопрос. При этом рассказать о том, какой он был классный парень, а это такие ревущие 20-е и 30-е, хотя на самом деле он снимал сильно дольше и потом. Каким образом мы можем изменить пространство так, чтобы создавался образ вот этих ревущих 20-х, брызг шампанского, бриллиантов, безудержного веселья, которое закончилось Второй мировой войной? Потом мы, опять же, изучая материал, видели, что для Битона было очень важно, помимо этого глянца, использовать новые модные классные материалы. И в частности, заглавная работа — это «Девушки мыльная пена», где три юные нимфы-аристократки сидят в такой мыльной пене, она сделана из целлофана. Целлофан в этот момент супер-мега-модный материал, и это что-то такое, в общем, нанотехнологии. С одной стороны. А с другой стороны, их украшения — это длинные такие серьгобусы, не знаю, как их назвать по-другому, которые спускаются с своего рода кокошников, с таких как бы венцов, и они сделаны из стекляруса. То есть мы изначально думали, что нужно что-то блестящее, глянцевое, чтобы показать вот эту вот всю атмосферу. И мы принципиально хотели для выставки использовать разнообразные материалы в отделке, потому что это была технология, это был такой творческий метод нашего фотографа. Ну, то есть он сам по себе любил использование разных материалов.
А вот вы продумывали историю, или это просто вот вся выставка — это одна большая история о той эпохе, вот именно с глянцем? Или было какое-то повествование, например, у нас вот здесь вот он, человек заходит, он видит такие-то объекты, погружается в такую-то эпоху, а потом дальше следует и постепенно распутывает клубок персонажа или его вот истории? Или немножко история все-таки по-другому складывается в ваших выставках?
Оба да. То есть, когда мы заходим, мы в первую очередь видим вот эту вот занавес из стекляруса с цитатой Битона. Это вот такая как бы блок с черными буквами на стеклярусе, да? Когда он говорит, что по-настоящему что-то модное, оно за пределами. Цитата Битона. И это своего рода вот приглашение зайти. Дальше у нас есть блоки, которые идут по периметру тематически, которые разбивает куратор, которые рассказывают о становлении его там творческого метода. Но центр, само ядро, оно суть этого художника. Это мир глянца, знаменитости и королевы. Соответственно, все, что касается знаменитости и глянца, оно находится в зоне вот этого стекляруса. А ответная часть сделана из как бы розового пудрового бархата, такого розы королевы, которая как раз олицетворяет монархию, его работу с Елизаветой II и вообще королевским домом. Поэтому, да, мы программируем маршрут, да, мы создаем вот это первое впечатление. Конкретно в этом проекте мы понимаем, что нам важен общий образ, а движение посетителя может быть и направо, и налево.
То есть очень большая работа с образами. И конечно, я опять же вернусь, да, к фразе о культурном контексте. Важно все-таки, мне кажется, большой широкий кругозор иметь в том, чтобы вот эти образы передавать через материал, свет и, ну, какие-то, не знаю, элементы, те же бусы с стеклярусом. Очень много, наверное, смотрите референсов. очень много,
конечно,
кажется.
Конечно. То есть, опять же, проектирование происходит очень по-разному. Бывает так, что вот сейчас у нас проект, когда мы начали работать, и мне прислали материал, вот как раз живопись, у меня сразу возникла в голове мысль, как я хочу, чтобы это выглядело. И то есть тут как бы вопрос даже был не в референсах, а в том, что я сразу увидела вот этот образ. Но такое бывает не всегда. Иногда, да, а иногда бывает так, что ты изучаешь материал, какие-то аналоги. Причем аналоги имеются в виду не примеры именно музейного проектирования, а это может быть что угодно. Это могут быть старые афиши, какие-то паттерны, театральные постановки, кино, какие-то мультики, книжка. То есть вот любые вещи, которые вокруг тебя, которые тебя, ну, как бы к чему-то. Потому что когда у тебя есть мысли в голове, ты все время ищешь что-то вокруг, что ее поддержит. И мы собираем какое-то безумное количество референсов, связанных с архитектурой, и с графикой, и с живописью. Вот как бы создаем своего рода мудборд. Из него потом что-то, как из глины, лепится.
А какие вы еще архитектурные элементы используете для вот создания пространства? Доминанты, например, и так далее. Там,
да, конечно. То есть, когда я училась в Лондоне на проектировании городской среды, нас учили простраивать маршрут. То есть ты зашел, как человек повернулся, где должна быть доминанта, почему она здесь, что вокруг происходит, мы повернем там направо и налево. И мне сейчас очень помогает в проектировании выставок, потому что в первую очередь вот есть некий образ, но вообще-то дальше мы создаем маршрут. И его нам нужно простроить. И за счет вот этого движения, расстановки доминант, мы проектируем выставки, позиции.
Да, я вот просто пытался закольцевать наш разговор на теме того, что выставки — тоже архитектура, что используются те же схожие элементы, что она не только похожа в плане работы, что ты работаешь на планах с выставкой, организовывая, но ты используешь те же элементы, как цвет, форма, доминанты, композиционные центры и так далее.
Абсолютно. Поэтому для меня работа с выставочной архитектурой, с экспозициями, она ничем не отличается от работы с пространствами. Ну, то есть мой опыт работы архитектора — это и реставрация, и небоскребы, и интерьеры, и поселки. Ну, то есть я попробовала себя в очень многом. Принципы проектирования везде одинаковые, и в выставочной архитектуре тоже. Это создание образа, это определенный функционал, это технология. Когда мы говорим о сложных экспонатах, на которых можно светить свет, нельзя светить свет, это экспонаты, которые там можно бить молотком, нельзя бить молотком. И это маршрут и сценография, которая связана с проектированием такой среды.
Я все же как пользователь на это все смотрю. Ну, как бы я не работала с выставочными пространствами. И интересно, как с этим работают. Короче, внутренняя кухня всего этого дела.
У меня, знаете, какой вопрос, как от обычного обывателя, который ходит иногда вот в музей, в выставочные пространства. У меня всегда смущает один вопрос. А мне нужно читать вот это вот все, что написано на каждом листочке?
Да.
Или не нужно? Потому что ты иногда ходишь, смотришь, такое, это все очень интересно. Но если я буду это все читать, я отсюда не выйду как бы в ближайший месяц.
Выставка, она как матрешка.
Угу.
У нее очень много слоев.
Да, я понимаю.
Поэтому каждый находит для специалистов, которые изучают там творчество Есенина, очень важно, что он выступал там-то, там-то, то-то, то-то. А для кого-то интересно просто узнать, что был такой поэт. А для кого-то интересно узнать... То есть мы делаем это так, что это было интересно многим.
А много вообще обращаются по поводу заказывания выставок? Просто до этого с вами говорили, что есть такой небольшой музейный бум. Как думаете, с чем это связано? Почему? Сейчас вроде бы сейчас все уходят в онлайн, а тут вдруг у нас выставочный бум.
Веселее смотреть, когда есть люди вокруг. И ты приходишь в музей не за тем, чтобы прочитать какой-то кусочек текста про Есенина, это доступно онлайн. Угу. Ты можешь послушать замечательную лекцию. Знания ты получить можешь, вот. Увидеть что-то, да, ты можешь. Но впечатление получить от экрана ты не можешь. Потому что вот эти впечатления, они абсолютно, как бы это странно ни звучало, они материальны. То есть тебе нужно пространство, чтобы получить эти впечатления и ощущения. И ты идешь в музей не только за знаниями о Есенине, неважно о ком, ты идешь за этим чувственным опытом.
Не-не, мне просто в связи с этим интересно вопрос, вы говорите, что чтобы почувствовать вот эту выставку, нужно пространство. А что вы думаете тогда про виртуальные выставки? Я говорю сейчас не про те, которые на телефонах, а именно виртуальной реальности. Это какая-то некая следующая игра. Не верите?
Нет, ну, в общем-то, есть мнение, что мы и сексом будем заниматься скоро таким образом.
Ну, это да, да.
Но я человек консервативный. Мне всегда как-то было интересней офлайн.
Хорошая аналогия, оставим ее, не будем расширять, мне кажется.
Так, Саш, ну, ты хотел про рекомендации.
Вот буквально парочку рекомендаций, может быть, там одну книгу, один фильм, одну статью или там проект или бюро, на который стоит обратить внимание для того, чтобы чуть-чуть побольше в этой теме выставочных пространств разобраться. Что вы порекомендуете?
Да, я вот думала о том, что сказать, и не знаю, что сказать. Потому что фильм вообще сразу возник один. Называется «Как украсть миллион». Содри Хэмбург. Это конец 60-х. И вот, значит, как они в Национальном музее Парижа крадут статуэтку псевдо-Беллини. А следующий уже как бы шаг, это, конечно же, подруги Оушена, которые грабили Метрополитен музей. А вот про музей у меня почему-то ассоциации были с двумя вот этими фильмами. А смотреть всем всегда я советую «Великую красоту» Соррентино, потому что это всем всегда хорошо и полезно, потому что просто красиво и хорошо, и красота вокруг, и она спасет мир. Но я бы предложила прочитать из полезного и понятного и интересного чтива на тему книгу Марины Абрамович, бабушка вселенского перформанса, наверное, так ее можно назвать. Книга называется «Пройти сквозь стены», и это автобиография Абрамовича, она вышла носить. Недавно рассказывает о ее творческом методе. Марина Абрамович, она великий куратор, которая много чего сделала, много чего придумала, но я думаю, что для понимания пространства, для понимания искусства, не только современного, но вообще, эта книга будет полезна, чтобы посмотреть на искусство любое, в том числе прикладное, да, с немножечко другой стороны и посмотреть на вещи, которые могут являться манифестом и могут являться отражением эпохи. Я думаю, что это всем было бы интересно и полезно.
А давайте коротенечко. Какой сотрудник вам нужен? Давайте, вот у нас такая новая рубрика вакансий.
Архитекторы с опытом работы 2-3-4 года. С опытом работы скорее в интерьерах, чем в архитектуре объемной, которые хотят расширить свой опыт и ввязаться в интересные приключения по развеске Модильяни и раскладке бриллиантов, расстановке пулеметов.
Уже замечательный просто спектр.
Нужен AutoCAD, SketchUp, весь пакет Adobe, в основном фотошоп. В принципе, все.
Да, и, конечно, самое главное, что добавляют, зарплата по собеседованию.
Теперь мы будем смотреть на выставки немножечко по-другому. Да. Я думаю, что да, будем обращать внимание на те детали, на которые раньше, как пользователи, да, скорее выставочного пространства, вообще не смотрели вовсе.
Спасибо вам большое, было очень интересно.
Спасибо вам.